Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я перевел всего 4 стихотворения, все они из позднего Пастернака, все они из романа «Доктор Живаго», библейские сюжеты, Мария Магдалина, Гефсиманский сад и, самое главное, это, конечно, «Рождественская звезда». Эту вещь я считаю все-таки своим шедевром.
Украинский писатель Юрий Андрухович в разделе «Родной язык» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров».
Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Здесь как бы сразу надо вот взять быка за рога. Не получается, языки близкие, не получается уже, во-первых, с холмом. Есть какой-то пагорб или горб, но совершенно не подходит. После нескольких месяцев просто обходной маневр, гудили вітри, йшов холод зі степу, і зимно було немовляті з вертепу на схилі гори.
Ну, начнем с другой темы. Театр и политика. Тема передачи Тамары Леленковой.
До сих пор считается, что театральное искусство призвано не просто развлекать зрителей, но и помогать им обновлять душу через сочувствие и сострадание героям, как правило, вымышленным, потому что иногда на сцене возникают персонажи, списанные с реальных людей, живших отнюдь не во времена античности. Две такие фигуры не так давно появились. Одна – Шостакович в спектакле Дмитрия Крымова «Опус номер 7», и вторая – в «Мистерии», посвященной памяти Анны Политковской. Музыку для нее написал Александр Бакшин. В обоих спектаклях присутствуют куклы и музыка. Рядом с огромной фигурой куклы Родины-матери фигурка Шостаковича, которого к тому же играет девушка, кажется особенно маленькой, жалкой. Рассказывает автор идеи, композиции и постановки спектакля «Опус номер 7» Дмитрий Крымов.
Этим самым я подчеркиваю, я как бы утрирую. Это не Шостакович вообще-то, это душа Шостаковича, это судьба, это промучение, образ его муки, а мука женского рода. Я слышу сейчас какие-то смешные отзывы, что «а где же гений? Вот вы маленького человека сделали, Башмачкина такого, 20 века». Именно придумано, стоит почитать его письма, и его слова известны, и воспоминания известны. Как он плакал и мучился, когда в партию вступил. Он вечером, ночью плакал, позвав кого-то в гости, не мог час вымолвить слово. Потом, когда он прочитал это покаяние, которое ему всучили, пока он шел к трибуне, он прочитал его. Есть свидетельство, человек, почему-то такая формулировка странная, я как кукла тонная, я не знаю, что это значит. Что-то у него вот это вырвалось, а человек записал. Это так на меня действует, это конкретные, странные, непонятные, не полностью объяснимые слова, но полностью передающие его состояние косноязычного ужаса перед тем, что было. Вот кукла. Он себя ненавидел, потому что он стал куклой в этот момент. Вот посмотрите хронику, как он читает, когда у него ручки плохо работали. Вот как он перед глазами вертит эту бумажку и что он при этом говорит.
Дорогие товарищи, дорогие друзья и коллеги, уважаемые гости.
Советская власть – это маленькая часть жизни. И даже мать – это часть жизни. И смерть – это часть жизни. Есть просто что-то большее, чем маленький человек. И человек очень мал по сравнению с этим. Или со стеной, или с куклой, или еще чем-нибудь большим, роялем, музыкой, творчеством, страхом. По-моему, достаточно вполне сделать такого маленького Башмачкина и включить любое из его произведений, тем более седьмую симфонию. И не надо уже ничего, музыка-то летает.
В какой-то момент активный, довольно подвижный герой действительно превращается в куклу тряпочную, и начинаешь беспокоиться, жив ли, полумертв или мертв, рассказывает режиссер.
Я это очень понимаю, что так оно и было, когда он уже был старый. Последняя симфония его была на стихи капитана Лебяткина, этот цикл. У всех было такое усталое чувство по поводу него. Но гений, но жив, но немножко надоел. Я его видел на премьере «Носа» в Камерном театре. Конечно, кукла. Ну, как любой старый человек, больной, кукла. Но кукла, которая приходит домой и своими этими руками, трясущимися записывает гениальную музыку, великую, страстную. Ну, он же окружен чудесами какими-то. Вообще вся его жизнь была чудесная. То наградят, то убьют, то воскресят и опять наградят, дважды причем, то потом трижды убьют. Вот у него есть музыка к спектаклю, фильму, «Условно убитый» назывался. Вот он такой условно убитый, и трижды живой, четырежды воскресший, и корень квадратный мертвый. Непонятно, он какой-то странный. Он все время как чертики с табакерки. Появится, исчезнет.
Известные слова Владимира Ильича Ленина о том, что наши рабочие и крестьяне получили право на настоящее великое искусство, что оно должно быть понятно массам и любимо ими, обретает сегодня особое значение в творческой практике, в идейном споре с теми, кто хотел бы превратить искусство в пустую забаву, фиглярство, бессмыслицу. Известно, что за рубежом усиленно пропагандируется теория, согласно которой искусство создают отрешенные от жизни творцы для узкого круга избранных слушателей или зрителей. Всем же остальным предназначается примитивная продукция, возбуждающая самые низменные чувства человека, оглупляющие и принижающие его. Что сказать обо всем этом? Подобная теория в своей основе аморальна, абсурдна. Настоящее искусство создается для человека, во имя человека. Оно призвано возвышать его, давать ему радость и надежду, делать мудрее и чище. Оно гуманистично по своей природе, иначе оно просто не искусство. Мы также стремимся к тому, чтобы наше творчество отражало мысли и чаяния народа, служило его интересам. И мы говорим нашей родной коммунистической партии и ее Ленинскому центральному комитету, что будем и впредь высоко нести знамя советского искусства, будем верны его идейно-художественным принципам.
Шостакович – это вторая часть спектакля, первая называется «Родословная» и имеет прямое отношение к истории еврейского народа от Ветхого Завета до наших дней, точнее, до дней жизни Дмитрия Шостаковича. Рассказ об образе композитора продолжает Дмитрий Крымов.
Даже, по-моему, все эти убийцы, которые его гнобили, в некотором недоумении, по-моему, были, потому что некоторые вещи, когда читаешь про него, думаешь, ого. Например, Сталин после «Леди Макбет», «Сумбур вместо музыки», после этого всего. Он же был один из нескольких человек, которые писали гимн Советского Союза. И вот у Сталина приеме 4 человека там, или 3 вот конечные кандидаты обсуждают какого-то человека, и он, значит, ругает его оркестровщика, какого-то там, не знаю, Либермана. И вдруг Шостакович вступается за этого Либермана, условно Либермана, за другого человека заступается, вот представим. Его нет здесь, Либермана. И Сталин говорит, а вот что тут, он вам тоже оркестр? Он говорит, нет, я сам. Он говорит, а почему? И Шостакович говорит, а потому что композитор должен все делать сам. А потому что композитор все должен делать сам. А потому что композитор все должен делать сам. Его заклинило на этой фразе. Он повторил это раз 15. И когда они ушли, композиторы, Сталин Молотову говорит, а Шостакович порядочный человек, да? Представляете, что это такое вообще было нагромождено на этом хрупком маленьком человеке, который только хотел, по-моему, спрятаться. Есть такие люди, органично не выносящие поклонов. Он даже в молодые годы публичности как-то не очень терпел. Я видел хронику, когда Немирович Данченко представляет его. Немирович же поставил «Леди Макбет» до Большого театра, в своей студии оперной. И он представляет его. Сидят мхатовцы, Немирович с бородой окладистой. И стоит молоденький мальчик, ему там 23 года, во фраке таком, в очочках. И Немирович говорит, ну вот у нас гениальный композитор, мы должны его музыку перевести по возможности в такие же великие формы театральные. Вот стоит мальчик, этот старик, ему при всех, а теперь уже понятно, что и для истории, называют его гением. Вот надо было видеть, как он реагирует. Даже тогда, еще до скандала первого в своей жизни, ему не по себе. Вот есть люди, органично чурающиеся публичности. Спрятаться и писать... А его все время вынимали. Вынимали, награждали. Вынимали, расстреливали. Вынимали, вынимали пулю, залечивали, посылали в Америку. Награждали дачи, давали деньги, отнимали дачу, отнимали деньги, так далее, так далее, так далее. Наглядное манипулирование с художником на глазах у всех в течение всей жизни. Эта наглядность до такой степени яркая, что мне захотелось это в театр как-то перевести такими странными скачками. Большая кукла, маленький мальчик, какие-то трюки, горящий рояль, там что-то еще. Я не хотел делать спектакль про еврейский народ. Я хотел делать спектакль про то, что мы не знаем, как наше действие отзовется. И что тронь... Там дальше. Там же все появляется из стены. Стена плача, холст художника, белое поле нашего сознания, когда ничего нет. А потом вдруг что-то ковырнешь, а там есть. Такое незнание и знание. Просто евреи написали такую грандиозную книгу, как Библия, где они все это описали. Они описали это уходящее в этот темный омут родословное дерево. Так что здесь можно считать, что родословная – это корневая система для Шостаковича. Это корни. Можно, конечно, срезать дерево и любоваться цветочком, но корневая система, она другая, чем цветок. Цветок один, яркий, а корневая система – там другой характер повествования. Эта книжка, я имею в виду Библию, ну и вообще вся эта история очень показательна, так же, как показательна судьба Шостаковича. У меня не мечта была поставить про композитора. У меня была мечта поставить про мучение и как человек выживает. Если бы на другом примере, таком же ярком и таком же бьющем в глаза и в уши, нашел бы другого человека, я бы, наверное, бы сделал бы другого. Так что здесь евреи – это тесто для того, что я хотел сказать. Так же, как и Шостакович. Вот еще один мученик умер. А через некоторое время еще кто-то родится. Не обязательно в музыке.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Театр и политика».
Так получается, что сегодня именно театр обозначает мучеников, выбирая реальных людей из современной среды. Тему мученичества в светском театральном варианте продолжает композитор Александр Бакши. Он написал реквием памяти Анны Политковской, который стал музыкальной основой для мистерии, поставленной, правда, в Америке.
Вообще история началась летом прошлого года. Позвонила моя приятельница из Нью-Йорка, Эми Тромпетер, такая художница и режиссер, и предложила сделать реквием памяти Анны Политковской. Имелось в виду, что это будет не просто музыкальное произведение, а это будет такая мистерия, которая должна исполняться в протестантской церкви на Манхэттене, около университета Колумбийского. И в ней примут участие гигантские куклы. И я, конечно, с радостью согласился, потому что для меня Аня Политковская абсолютно традиционный русский герой. Вплоть до наших всяких святых и юродивых, которые бросали, скажем, камни в икону Божьей Матери, потому что видели, что там вообще-то раньше был нарисован черт, а потом сверху замазали святым ликом. Постоянное чувство правды, которое постоянно нарушается. Вот для меня она совершенно не политический деятель, наоборот, антиполитический деятель. И самое для меня страшное то, что она в нашей стране не героиня. Вот село не живет без праведника, да? Ну как страна может жить без праведника? А как бы она не нужна? Потому что у нас это возможно только на митинге протеста. Ну, это не про то история. Оказалось потом, что это приглашение организовал Гарриманский институт Колумбийского университета, который занимается Восточной Европой и готовит политиков для демократических партий, которые потом руководят страной. А обычно этот Гарриманский институт устраивает всякие гастроли нашим лидерам, Горбачева приглашали с лекциями и так далее. И директор Гарриманского института в день премьеры нашей мистерии говорит: ты знаешь, вот сегодня будет митинг памяти Политковской. Я хочу, чтобы мы туда съездили. Мы поехали на этот митинг. Там собрались наши эмигранты, которые знакомыми голосами вот с 70-х годов требовали осудить, там еще чего-то. Вспомнил я все наши митинги «Свобода Анжелы Дэвис в России». Это была абсолютная копия этих митингов, только уже на американской земле, но по-русски. И мне стало так дурно и так неприятно. Я смотрю на эти Кэти непомнящие. Думаю, что же сейчас она сделает? Вдруг Кэти говорит: знаешь что, я должна сказать несколько слов, и мы пойдем. Выходит на сцену, в микрофон, и она говорит: сегодня состоится премьера реквиема памяти Анны Политковской. Мы это делаем потому, что чувствуем боль. Других причин нет. К сожалению, я не могу никого из вас пригласить на это событие. У нас уже нет билетов. Но я хочу, чтобы вы об этом знали. Это все. повернулась и ушла. В зале был шок, потому что ничего ни от кого не требует. И меня потрясло, что никаких фоторепортеров, никакой медийности, чего я очень боялся и не хотел, потому что это бы все разрушило. То есть это легко было превратить в такую дьявольскую оргию. Вот хватило вкуса, ума, такта у наших американских друзей ничего этого не сделать. Этот реквием «Мистерия», конечно, не о войне, не о Чечне, она путешествует души на небо.
Рассказывает московский композитор Александр Бакши.
Там был такой сюжет, где траурная процессия, ее встречает черт, гигантская кукла черта, который громче всех плачет. Кого хороним, собственно? Ему говорят, что Анну Политковскую, журналистку русскую. А что она делала? Кто она была? Чем занималась? И это все разыгрывается, ее жизнь, чем она занималась и почему умерла. Конечно, для черта она и полная идиотка. Ты что, своих детей меньше жалела, чем чеченских? Чем они хуже-то? Ты же знала, на что идешь. Вот ты оставила их сиротами. Ты добивалась какой-то правды, какой-то свободы. Ну и где она? Он говорит вещи, которые, наверное, говорят нормальные люди в нашей стране. И политики, и не политики. Для которых Аня Политковская, это казалось, странная какая-то, истеричная. Что не понимала, что ли, что правильно вообще все делается в этой жизни. И для меня вот было несомненно, что ее душа, конечно же, там. Я решил закончить этот реквием не так, как по традиции. Собственно, из традиционного реквиема там очень мало текста, всего лишь три. То есть реквием Этерном, Лукс Этерном, свет вечный, и закончить решил Туба Мирум, волшебная труба ангела, которая призывает душу на небеса. И вот у меня был реальный трубач, который сидел наверху под куполом, все его ждут, и вдруг он заиграл, и что-то в этот момент возник, как будто мы все это действительно реально вдруг увидели, что да, уплывает туда под небеса и смотрит на нас сверху. Вот в первый раз я тогда понял еще, что такое на самом деле мистерия после исполнения, не до, а именно после. Вот там были профессиональный хор, там оркестр, все понятно. А куклы водили студенты театрального отделения Колумбийского университета. И публика, которая пришла на это представление в храм, какая-то особая была публика. Это были в основном профессора Колумбийского университета, студенты Колумбийского университета и никаких политиков. Люди пришли просто отдать дань памяти человеку, который вот так вот жутко погиб. Что-то такое там произошло. Я не могу даже объяснить, что это было. Там практически все слова как бы были написаны, потому что все это музыка играется, а черти, конечно, говорят с помощью музыкальных инструментов. Вокруг черта этого гигантской этой куклы еще куча маленьких чертей, которые переводят для публики, показывают плакатики, о чем, собственно, речь. Потому что черт говорил с помощью тромбона, еще каких-то инструментов. Они это все показывают. И только один раз прозвучало слово. Вдруг в какой-то момент, когда они изображают, как ее убивали, одна девочка бросает куклу, снимает маску и говорит: «А где же были ангелы? Почему они не помогали?» Один раз говорится слово. Вот она сказала эту фразу, и вдруг где-то на колокольне другой церкви зазвонил колокол. Вот в эту секунду, как ответ. Вот для меня это был шок полный. Публика вообще ничего не поняла в этом месте. «Ну, наверное, так надо». Атмосфера была какая-то удивительная. И я понимаю, что это было связано не с тем, что я написал им, они замечательно пели. Ну, пели посредственно, не суперзвезды. И исполнение, конечно же, несовершенное. Но дело не в этом. А вот люди действительно искренне плакали. В основном американцы. Вот из русских людей было 2 или 3 человека. Вот одного из них я хорошо знаю, это Борис Гаспаров. Замечательный литературовед, музыковед, крупнейший лингвист. Он очень сухой, ну, профессор. Мне всегда казалось, что он очень строг. Он так и есть строг, его все боятся. Его слово критическое, если уж он его высказывает, очень веско звучит и прочее. Но вдруг увидеть, что он плачет, и я понимаю, что плачет не потому, что я там что-то гениальное написал. Нет, потому что он в этом соучаствовал, потому что он провожал эту самую душу Анны. Когда маленькая такая душа Анны, такая кукла беленькая, поднималась под небеса, а ее встречали во всю церковь гигантские куклы праведников-то сверху, и гигантские руки поднимались снизу, с пола церкви, 10 метров. Эта душа уплывала в небо, люди сидели, плакали. Я понимаю, что это не с моей музыкой связано, ради бога, и не с тем, что это красиво, а что-то другое. Вот что-то возникло в зале, что никогда на моих самых лучших концертах или спектаклях не возникало. Вот какое-то такое чувство единения, абсолютно неважно, какая там есть музыка, кто ее написал, зачем, кто это играет, не имеет значения. Имеет значение что-то, вот то, что сейчас происходит. Вот абсолютно верю, что эта душа ее уходит туда, в эту секунду. И мы ее провожаем и плачем, все вместе. И я, как автор, тоже абсолютно не чувствую себя автором в эту секунду. Абсолютно. Вот не было ощущения, что это мое. Это не мое. Я был в шоке после этого исполнения. Потому что я понял, что я бы этого не придумал. Это было бы, наверное, глупо, сентиментально, неправильно. Вот этот удар колокола откуда-то. Это нельзя подгадать. Это вот вдруг происходит. Это явственно слышно.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Театр и политика». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги политсовета движения «Солидарность», определявшего отношение к нынешнему политическому курсу Кремля, обсуждаем с его активистом, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Москвы дали правозащитникам разрешение на проведение в воскресенье шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. Мать российского сержанта Александра Глухова, сдавшегося грузинским властям, решила уехать из Цхинвали обратно домой в Удмуртию. По словам представителя российского командования, Галине Глуховой не удалось договориться с грузинскими властями об организации встречи с сыном. Грузинская сторона пока не комментирует ситуацию. Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс не исключает сотрудничество между США и Россией при создании системы противоракетной обороны. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуация на Кавказе, перспективы иракского урегулирования. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 40 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. В Грузии в результате взрыва на военной базе у города Гори в пятницу ранены 3 человека. Пострадали сотрудницы базы Осиаури, занимавшиеся уборкой территории. Одна из раненых в тяжелом состоянии. Ведется расследование. Сенатор-республиканец Джад Грег отклонил предложение президента США Барака Обамы занять пост министра торговли. Он заявил, что не полностью разделяет позицию администрации Обамы относительно путей выхода из экономического кризиса.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Футуристы. Так называется композиция, которую подготовил московский театральный и радиорежиссер Дмитрий Николаев. Он работает в жанре, который называют арс-акустика, искусство звука. Для радиохудожников этого направления звук, звучание не менее важны, чем значение слов.
Новый язык, язык освобожденного человечества, как называли его создатели, придумывался как акустическое эсперанто. Средство общения свободных личностей в прекрасном мире будущего. Сейчас вы услышите отрывок, основанный на заумных, то есть не имеющих конкретного лексического значения стихах поэтов Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Елены Гуро. Услышите вы и стихотворение Казимира Малевича, художника, одного из основателей абстрактного изобразительного искусства. Эпиграфом композиции является запись, пожалуй, самого известного поэта-футуриста Владимира Маяковского. Стихотворение «Послушайте» в исполнении автора. Итак, рождение слова из немоты. Вы слышали необыкновенные сочетания звуков, заумные стихотворения русских футуристов. По мнению создателей, этот новый всемирный язык, язык освобожденного человечества, должен был реформировать все виды искусства, даже такое традиционное, как опера. Демонстрацией возможностей нового языка в жанре музыкального театра стала опера «Победа над солнцем», либретто Алексея Крученых и Велимира Хлебникова на музыку Алексея Матюшина с удивительными абстрактными декорациями Казимира Малевича. Сейчас мы предложим вашему вниманию реставрацию небольшого фрагмента из этого легендарного произведения, впервые прозвучавшего в Петербурге в 1913 году. Музыка восстановлена и исполнена Юлией Дмитрюковой. Название фрагмента «Мещанская песнь» и «Явление нового мира». Слышали отрывок из оперы «Победа над солнцем». Эта опера стала манифестом эстетики футуризма. Однако ее авторы прекрасно понимали, что одно искусство не способно изменить жизнь. В будущее ведут железные рельсы технического прогресса. Поэтому футуристы преклонялись перед техникой, машиной, металлом. Сейчас вы услышите заумные стихи футуристов под шумовой аккомпанемент различных машин от паровоза до космического корабля. Один из фрагментов этого монтажа – документальная запись старта Юрия Гагарина. На фоне симфонического фрагмента Масалова «Завод», одного из самых известных произведений музыки машин, прозвучат архивные записи поэтов-футуристов Владимира Маяковского, Алексея Крученых, Велимира Хлебникова.
Шамака, мак, шак, как, шах, модель. цель, го, цар.
Ян, юг.
Сель, тюгель, кащья.
Она, наед, келья, юлета, ру, ара, зма, ла, кри, зы, зы, змы.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете композицию московского радиохудожника Дмитрия Николаева «Футуристы».
Футуристы стремились приблизить будущее. Однако история не стояла на месте. Она наступала на поэтов и мечтателей. Они обожествляли технический прогресс, но в окопах Первой мировой войны многие из них испытали, на что способны достижения техники и науки, превращенные в шрапнель и отравляющие газы. Сейчас вы услышите отрывок из композиции, который носит имя «Катастрофы. Война. Революция».
Война!
Зазудо корчизны.
Еле гуш шум баши я адбан галашан миразай рибот.
После революции футуристы стали сотрудничать в создании новой пролетарской культуры. Однако их любовь к большевистской власти осталась неразделенной. А значит, футуристы были обречены на немоту.
Бобы обе пелись губы, в эоне пелись взоры. Нео.
У-у-у. Кр-кр. Тяп. Тямпт.
Гуфаша, шада, сель.
Вы слышали звук разрываемой бумаги? Так рвали и уничтожали книги экспериментаторов, так рвали и топтали их судьбы. Композиция записана в студии Московского театра «Школа драматического искусства», монтаж в студии Центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории. Автор и режиссер композиции Дмитрий Николаев, музыка и монтаж Юлия Дмитрюкова, инженер записи Андрей Зачесов.
Вы слушали композицию Дмитрия Николаева «Футуристы».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Родной язык» говорят литераторы, украинский писатель Юрий Андрухович, автор романов, эссе, сборников стихотворений. Его книги переведены на английский, немецкий, польский, русский, шведский и другие языки.
Юрий, без малого 20 лет назад вы принимали участие в моей передаче «Мертвые языки в поверх барьеров». И вот тогда вы и поставили диагноз своему родному языку, украинскому. Больной язык. Он выздоравливает?
Думаю, что да. Постепенный выход вот из некоего такого вот гетто все-таки выходит в люди, то есть изменяет вот этот вот ареал своего существования. На востоке Украины в городах стало больше суржика. Да, я сейчас сознательно акцентирую на суржике, такое вот междуязычие. Да?
Простите, это прогресс?
Это прогресс, поскольку еще вот лет 10 тому назад там просто все говорили на нормальном русском языке. Это совершенно интересные тенденции. Во Львове я слышу больше русского, в Полтаве, Кировограде или Черкасах уже больше украинского, в Запорожье больше суржика. Трудно вообще какую-то границу провести по украинской территории и сказать, вот здесь вот люди говорят на украинском, а здесь вот на русском.
У украинского языка, по-моему, очень трудное положение. Налево пойдешь, в польский язык попадешь, направо пойдешь, в русский язык попадешь, и оба языка мощные, реализовавшиеся. Вам не страшно?
Перед русским языком тоже определенные такого вот рода испытания постоянно нависают. Это язык тоже претерпевающий серьезные изменения.
Юрий, вы не только писатель, не только поэт, музыкант, вы еще и переводчик. Вы переводили стихи Бориса Пастернака. Пастернак был не просто гением поэзии, он был гением языка. Что-то он сделал с пластикой русского языка, он ее обогатил. Переводя Пастернака, вы внесли свой вклад в пластику украинского языка?
Естественно, я это чувствовал. Я чувствовал, что выделывал Пастернак с русским языком. Естественно, я пытался аналогично поступить с языком украинским. Я должен, наверное, уточнить. Я перевел всего 4 стихотворения. Все они из позднего Пастернака. Все они из романа «Доктор Живаго». Библейские сюжеты. Мария Магдалина, Гефсиманский сад. И самое главное, это, конечно, «Рождественская звезда». Эту вещь я считаю все-таки своим шедевром переводческим, поскольку она, на самом деле, выпила страшно много моей крови. Я начать ее не мог несколько месяцев, но я не оставлял ее. И потом это воздалось. Я до сих пор, это уже прошло действительно 20 лет, с тех пор, как я переводил. Я до сих пор очень доволен этим переводом. Я люблю его перечитывать, я люблю вслух его читать. «Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма». Вот здесь как бы сразу надо вот взять быка за рога. Не получается, языки близкие, не получается уже, во-первых, с холмом. Есть какой-то пагорб или горб, но совершенно не подходит. После нескольких месяцев просто обходной маневр, гудили ветры, йшов холод зі степу, і зимно було немовляті з вертепу на схилі гори. І потім процес пішов, да? Бюрократически выражаясь. Перевод, он как таковой, на мой взгляд, в нем заложен определенный такой дуализм. То есть, с одной стороны, ты вроде бы все-таки служебную какую-то функцию исполняешь. Ты вот на побегушках у автора иноязычного, да, ты обслуживаешь его. А с другой стороны, все-таки, ну, твое творческое эго тебя провоцирует. Ну и, естественно, вот эта проблема такой золотой середины. Ее необходимо найти. Ну, а здесь особенно сложная ситуация. Борис Пастернак для очень-очень многих людей и очень многих украинских, это просто божество. Вызывать его постфактум на какое-то соревнование, достаточно рискованная затея, скорее это какая-то борьба с самим собой.
Юрий, я, конечно, не открою Америки, сказав, что роман Набокова «Лолита» – это роман о любви, причем о любви педофила к девочке. Но у меня вот есть своя гипотеза. Действительно, это роман о любви, но о другой любви, о любви Набокова английскому языку. Это такой немножко юношеский роман, роман писателя с новым языком. Каковы ваши отношения с украинским языком? Насколько они интимны? Насколько они, если угодно, педофильские? Вы любите, походя, погладить прилагательное или пригласить на какой-то лихой танец глагол?
Ну вот, педофильские может быть слишком провоцирующе, но на самом деле я сказал бы, да, да, это эротомания. Не хочу каких-то там параллелей с ненавидимым тем же Набоковым Фрейдом, конечно, приводить и вульгаризировать эту тему. Но на самом деле, мне кажется, вы совершенно правы в том, что в этой стихии любования, пребывания в языке там очень много, конечно, от полового акта. Я сейчас должен был бы просто обратиться к своему третьему роману, где, ну, как мне кажется, роман «Перверзия» в значительной степени чисто языковое явление, такой самый интенсивный и эротический опыт меня как писателя, когда каждая следующая глава – это определенный тоже какой-то там стилистический выбор и такое вот любовное копание и купание в лексике.
У вас есть какое-нибудь любимое междометие или какой-нибудь падеж или наклонение?
Мы начинали разговор с темы больного языка, да, украинского. Это все-таки язык, вот, на котором я пишу. Есть очень-очень забавная штука. Я замечаю, эта тенденция в последние годы усиливается. Законодатели языковые, да, на Украине, то есть авторы словарей, каких-то нормативных текстов, они как-то все более и более ограничивают его вариантность. То есть мотивация обычно связана с тем, что вот некая форма существует на русском, мы должны от этого уходить. Я с этим не всегда согласен, ну, почти никогда не согласен. И вот, допустим, у нас идет борьба практически со всеми пассивными глагольными формами. Меня редактор уже правит, если я в своем тексте употребляю «мене було попереджено».
Меня предупредили.
Да, я уже должен написать, что некий там такой-то, такой-то предупредил меня. Никаких вот этих вот пассивов. А я очень люблю это. Это интересный ресурс для иронизации, да, текста. Он как бы сразу обретает какую-то еще дополнительную такую вот ироническую стоимость.
Юрий, вы согласились с тем, что работа с языком – это отчасти эротическая работа, если об эротике можно говорить как о работе. Вы прекрасно говорите по-русски, вы прекрасно говорите по-немецки, говорите по-английски. У вас нет такого чувства, что когда вы переходите на другой язык, то вы изменяете своему родному языку?
Писать мне не удается на других языках. В этом отношении как бы чист перед украинским. То есть, если это измена, то это вот такое нечто шаловливое, там, половство, но, так сказать, без серьезного настоящего полового акта. То есть, может быть, достаточно ревнивый партнер может, конечно, и на такие измены обидеться, но на самом деле, вроде бы, взрослые люди уже такие вещи друг другу прощают. Я пытался переводить некоторые свои публицистические тексты, колонки так называемые, переводить с украинского на русский, когда писал для газеты «Зеркало недели», потому что был сильно разочарован тем, как редакция переводит. И заметил, что очень много недоразумений потом у меня возникает с читателями, то есть они на форуме потом реагируют, и я вижу, что вот русскоязычные читатели просто не поняли, что я там сказал, потому что меня плохо перевели. Я взялся делать это сам, и я не ожидал, что это сопряжено с такими мучениями и терзаниями. Мне казалось, я совершенно свободен в русском языке. И вдруг у меня возникло впечатление, что он по сравнению с украинским абсолютно убогий. У меня не получается сказать так красиво, как я сказал в оригинале. Естественно, это проблема моя, да, а не проблема русского языка. Это мой русский язык, ну, недостаточно как бы соответствует моему украинскому. Я решил, что, может быть, не стоит дальше так мучиться, поэтому остаюсь, да, однолюбом.
Большое спасибо за интервью на русском языке, об украинском языке. До следующего адюльтера.
Украинский писатель Юрий Андрухович в разделе «Родной язык. Говорят литераторы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».